Это наше рабочее заседание. Любезно согласился вести главный редактор нашего ежегодника, профессор Яниш Эшец. Пожалуйста.
Так, значит, первым выступает устаз Мейсам Аль-Джанаби. Пожалуйста, значит, в вашем распоряжении полчаса, включая вопросы, если я правильно понял.
Я постараюсь просто, чтобы выступление вот имело отношение, скажем так, к будущему, а к не к прошлому. И хотя и название общее, вот это выступление «Исламоцентризм. Круговорот или переворот философского и культурного дискурса». И можно, в принципе, как-то по-другому еще назвать и «Исламоцентризм и философия будущего». Если чисто внешне, формально просто вот прислушиваться к тому, что происходит в современном мире относительно ислама, то мы наблюдаем следующие факты. Любое явление, как бы ни оказалось банальным, обычным, сразу становится объектом мировой дискуссии, политического даже и философского характера. Ну, вспомним пример такие вещи, когда в свое время Сальман Руджи написал сатанистские вот аяты, вот, предположим. Сразу вот литературные произведения становятся как бы объектом жаркой политической, интеллектуальной, культурной и так далее дискуссии, и при том иногда в уродливой форме, с уродливым содержанием, несомненно. Вместе с тем это факт. Либо вот такое явление или просто такой факт, как карикатура пророка Мухаммада, тоже вызвало, в принципе, эту жаркую реакцию во всем мире мусульманском. И как-то мне напоминает, как-то не парадоксально, это было и в Голландии, очень это, с такой рациональной традицией, в которой, собственно говоря, и было заложено, если угодно, фундамент современного и культурного европеизма, или европейской культуры, как политической, так и экономической одновременно. Там как раз и вот это, вот подобные рисунки, как-то повторяет в свое время Иннокентий III, примерно 7 веков тому назад, тоже как бы сказал, что от главы пророка Мухаммада выходит примерно 660 противных голов. То есть как-то нечто вот такое повторяется, как бы это и голова пророка 600 лет тому назад, и в современном мире то самое, этой головы в исход происходят различные вот такие аномальные явления, в результате чего и такой политический эстаблишмент вот данного государства дает как бы возможность одному из правых написать и показать такое на телевидении такое явление, как это Коран фитна, то есть как источник смута, и в результате чего получают большой политический дивиденд. То есть, и можно, конечно, цитировать еще сотни тысяч вот таких явлений. В целом, это о чем говорит, с моей точки зрения? Говорит о том, что все то, что связано с исламом, сразу приобретает всеобщий интернациональный, международный, если угодно, универсальный характер, тем самым показывает на суть явления, о котором я хочу просто в данном случае говорить. То, что называется исламским ренессансом, исламским пробуждением, исламским фундаментализмом и так далее и тому подобное, на самом деле все это, с моей точки зрения, суть большого явления, которое его называют просто исламоцентризмом. То есть перед нами факт, который характерен для мегакультурных систем, которые возникают в истории, как правило, всегда в начале возникает... Вот. Ну, постараюсь медленно, хотя я когда медленно говорю, я засыпаю просто. Так, я на чем остановился? Значит, любое явление, то, что имеет отношение к мусульманскому миру, приобретает всеобщий характер. И это означает... Вот, данное явление то означает то, что я называю влияние центризма, культурного центризма. Культурный центризм – это отражение большой культуры, большой истории. И можно исходить из следующего положения, что великие, крупные системы – это единственные, которые способны создавать мегакультурные системы в мировой истории. В целом, я мог говорить о трех, наличии трех основных таких мегакультурных систем. Первое – это вневременная система, то есть эта система способна к воспроизведению самого себя. Временная система, которая возникает и исчезает, ну, выполняет определенную историческую роль. Есть и третье – гипотетические системы, то есть возможные системы. К первым относятся, с моей точки зрения, четыре основные мегасистемы. Первая, с исторической хронологии, это китайская, дальше индийская, третья, европейская, христианская и четвертая, мусульманская. Временные системы, это такие, как в прошлом, как грецкая, римская, вавилонская, это древнеегипская и так далее. Гипотетические, возможные, это такие, как в современном мире, с моей точки зрения, как славянская, русская, американская и, возможно, еще другие. Анализ истории возникновения и развития подобных мегасистем показывают, что вот как раз эти четыре системы, о которых я говорил, как мегасистемы, они просто имеют место, здравствуют и способны к воспроизведению самого себя. Если брать пример, как наиболее классический, если угодно, более развитый, в материализованном плане мегасистема, европейская, то мы увидим, что она вот проходила через три этапа развития. Это этап возникновение единой церкви и, соответственно, сопутствующее этому в дальнейшем формирование крестовых походов. Дальше эпоха Ренессанса и, соответствующая после этого эпоха развития современной культуры европейской модернизма. И последний этап – новое объединение Европы как геополитическое, экономическое и культурное образование, которое, собственно говоря, представляет новое проявление вот этой мегакультуры европейской. Что касается китайской и индийской, то они действительно это великая мегасистема, но в отличие от европейской, они всегда носили ограниченный, если угодно, национальный характер в рамках собственных границ территориального, географического. То есть для них история и география в какой-то степени едины. И поэтому они, в общем, как Юпитер сияет издалека, но они как-то не очень-то согревают других. Ну, это как образно говоря. А вот, что касается мусульманской, то история как раз показывает, что, вот, видимо, это связано с самим явлением ареала, культурного ареала. Среднеземноморья. И показывают как бы динамизм противоречия и единства как бы европейской и мусульманской вот этой мегакультур. И не случайно, собственно говоря, на протяжении многих веков острое противоречие главным образом происходит именно между этими двумя компонентами мировой культуры и истории. Можно, конечно, очень детально говорить о различных аспектах сходства, в том числе в этом контексте, но я об этом просто не останавливаюсь. Я лишь просто хочу прийти как бы к следующему выводу. Опыт истории показывает, что вот те системы, то есть успех мегакультур, ну как историческая система, общая система, в том числе и в современном мире, показывает, что залог успехов зависит главным образом от того, каким образом идет возвращение к первоосновам. В принципе, любое продвижение вперед – это возвращение к первоосновам. Это говорили Монтезелити, это говорил Гегель, это говорит и современная реальная культура, реальная история во всем ее многообразии и проявлении. Если посмотрим, предположим, на опыт, да, даже в том числе и Китая, хотя, казалось бы, идеология коммунистическая, то увидим, что в марксистском, в китайском марксизме ничего марксистского вообще. Точно так же, как и в русском марксизме ничего русского нет. Вот отсюда и залог как бы, успеха первый и провал второй. То есть, другими словами, возвращение к первоосновам, к основным культурным ценностям, оказывается, в этом есть залог, собственно говоря, успеха. Индийский современный эксперимент в этом контексте то же самое. Ганди, это философия Ганди, в какой-то степени это есть возвращение к первоосновам, попытка вот это цементировать вот, основных идей вот этой индийской культуры, в том числе и в политической реалии, даже в способах борьбы. И это, конечно, привело, в конце концов, к тем результатам, которые просто мы видим. То, что касается мусульманского мира, то одна из причин, главных причин провала вот этого эксперимента в современности, как раз с моей точки зрения, является то, что до сих пор нет такого культурного возвращения к собственным истокам. Этого до сих пор нет. И это видно на вот следующий момент. Первый. Современный исламский центризм, хотя это историческое явление, с моей точки зрения, будет продолжаться, по всей вероятности, минимум 200-300 лет, для того, чтобы просто могла приобрести само себе, то есть идет культурная самоидентификация исламоцентризма современным, нуждается довольно в долгое времени. Собственно говоря, в Европе это шло примерно в течение почти 5 веков. То есть это не явление, как правило, не может проявить себе в течение очень короткого времени. Характерно для современного исламского центризма носит он идеологический эмпиризм, экспериментальная идеология, а не осознанное философское понимание самого себе и перспектив развития собственного мира. Это как на общем мусульманском, так и на конкретном, на частном проявлении. Поэтому не случайно до сих пор целый, в том числе и попыткам философствования над собственными проблемами в мусульманском мире носит идеологический, частный характер, а не философский, с моей точки зрения. То есть общая тенденция до сих пор показывает доминант религиозного и теологического менталитета над решением проблем, а не философского. И не случайно поэтому в современном мусульманском мире, собственно говоря, отсутствует в строгом смысле философия истории в том
виде, в том понимании, в том содержании, которое характерно было для Западной Европы. Западная Европа в данном случае не является идеалом обязательным, но просто своего рода как зеркало, в котором просто мы можем видеть самого себе. Так как Европа прошла вот как раз этап. И не случайно, собственно говоря, в развитии самой мусульманской культуры мы находим, что в течение примерно 3-5 почти 6 веков развитие в конце или в результате формировалась философия истории. Вот как бы вершина, которая начала в свое время именно в трудах Ибн Хальдуна и, конечно, Назарха, о котором просто мало кто знает, и, в принципе, достижение которого до сих пор не является объектом философского анализа. Если мы рассматриваем современный общий подход к истории в мусульманском мире философском, то мы находим приблизительно следующие 3 направления. В целом, они не носят, смотрите, с точки зрения вот такого культурного обоснования, глубокого культурного обоснования. Первое, это характерно, в принципе, для шиизма. Это своего рода смотрит на историю как прямолинейный. История – это есть время, которое заканчивается возникновением Спасителя, и, соответственно, тогда возникает просто новая история. Трансформация вот такого вот этого философского, теологического воззрения на историю нашего отражения, предположим, например, Ферана в виде вот этого Эйфатиха, то есть это как бы своего рода трансформация этого возвышенного теологического представления об истории в политической реальной, в политической плоскости. Ну, как в синтезе, если угодно, истории шиизма, философии и суфизма, в частности, вот этот пост трансформации идеи о совершенном человеке, суфизмов о совершенном шиите в той традиции, которая была разработана в течение последних, по крайней мере, 200 лет. Другое, вот не случайно поэтому и в шиитской традиции, просто как различность, спасителя, как называется, сахаб заман, то есть владыка времени, вот это, это как раз, еще пока здесь речь не идет об истории, о времени, а история это трансформированное время в институты. Это пока еще, этот процесс еще нет, и я его не вижу во всем принципе в современном мусульманском мире. Есть, конечно, первая попытка, это естественно, нужно для этого, видимо, много времени.
Второе направление. Ну, это нельзя назвать просто суннитским, но в целом просто как раз доминирует как раз среди вот такого представителя такого направления. Наиболее как бы классический представитель такого подхода это Хасан аль-Банна, основатель вот этой идеологии братьев мусульман. Он говорил, что история по отношению к мусульманскому миру происходит приблизительно следующим образом. Восток, Запад, Восток. То своего рода, если угодно, ну как, это в принципе происходит везде. Деньги, товар, деньги, там, что-то в этом роде. То есть это цикличность, которая, собственно говоря, происходила в прошлом, происходит и в современном. И, конечно, он не отвечает на вопрос, а дальше? То же самое будет такое. Это, в общем, вопрос, в принципе, характерный для всех философий циклического такого характера. Начиная с Джамбатиста Вико, заканчивая современностью, исключением являются те, которые говорят о философии эстафеты. Ну это еще спорный здесь аспект. И либо в рамках вот такого подхода, который просто рассматривает историю как круговорот, подход, который рассматривает переворот, этот переворот внутри этой цикличности, характерно тоже для радикального современного ислама, который говорит о том, что современный ислам – это есть переход от джахилия к исламу. И, соответственно, просто ислам переходит в джахилия, и задача состоит как раз в том, чтобы вернуть как раз этот в правильное русло. Наиболее как бы крупным представителем такого явления является Саид Кутб, например. Что хотел в конце концов как бы сказать, что в современном мусульманском мире еще нет философии истории, которая могла бы обосновать, ответить на фундаментальные вот это проблемы, призывы вот этого явления центризма в мировом масштабе, который именуется глобализацией, нет, не находит своего места в рамках вот этого глобального мира. И результат, то есть причина этого главным образом состоит в том, что исламское современное видение пока еще не выходит за рамки теологического менталитета, теологического понимания реальности. Соответственно, современный исламский центризм – это как историческое явление, пока еще не приобрело вот этот культурный статус, культурное содержание, не вырабатывало для себя отвечающий проблемам современности систему культурных парадигм. Вот и в этом, мне кажется, пока еще как бы закрытость, или пока, скажем так, возможность этого процесса, который, по всей вероятности, вот ближайшие десятилетия, по всей вероятности, мы и находим, видимо, определенный ответ на этот вопрос. Спасибо за внимание.
Спасибо. Есть? Кнопочку.
У меня загорелось. У меня вопрос такой. Я не поймал точно мысль, но кусок фразы я поймал. В исламе до сих пор нет возвращения к собственным истокам. Эта фраза для меня непонятна. С моей точки зрения, ну, если фактически она не верна. Но разъясните, пожалуйста, что вы имели в виду.
Я вот разделяю, я говорил, есть возвращение, которое имеет место в современном мире, это есть исключительно религиозное, идеологическое, теологическое возвращение. Я говорю о том, что вот о исламоцентризме как культурном явлении, вот этот, то есть исламоцентризм в сирийском плане формировался, но благодаря исламу вырабатывал собственную систему культурных парадигм, которая доминировала и влияла на творчество философское, теологическое, религиозное, искусство, политическое и так далее в течение многих веков, как нечто единый организм. А вот и тогда вот религия, она на самом деле становится частью культуры, а не наоборот. В современном вот, исламоцентризме, ну это как начальный этап, он должен проходить определенные этапы. Данный этап пока просто носит чисто религиозный теологический. Он еще не выходит за рамки этого. То есть все воспринимается в рамках вот, ценности религии и теологии. Пока не пройдет этот этап, исламоцентризм, он не может становиться влиятельным, культурным, как это было характерно для эпохи вот этого развитого, скажем, этого ислама тысячи лет тому назад. Я это имел в виду.
Если позволите, я продолжу свою мысль. Я не совсем понимаю, как можно преодолеть возвращение к религиозным истокам в рамках принципиально религиозной культуры или культурной традиции, если мы очистим религиозный компонент, то фактически возвращение к истокам будет означать для исламской философии возвращение к Греции, или как? Смысл не понимаю вот этого утверждения.
Каждая эпоха стоит перед совершенно фундаментальным проблемой, новым вызовом. Те вызовы, которые были перед мусульманской культурой тысячи лет тому назад, это не те самые, которые происходят в современном мире. Если тогда их решали в рамках вот той системы взглядов религиозных, современный ислам, с моей точки зрения, если хочет действительно претендовать на перспективность, на будущее, он должен мыслить совершенно в иных категориях, категориях современности. И освободиться, если с моей точки зрения, от доминанта религиозного начала в исламе. То есть я говорю о возможности культурного ислама, а не религиозного. Религия становится как бы частным делом, а сама культура просто доминирует. То есть как нерелигиозная. То есть ислам для меня это не просто, это не, для меня, по крайней мере, это не религия, это не чисто религия, и для меня в современном понимании, я должен его понимать не как религиозное кредо, а как совокупность достижения самой культуры, в которой совершенно диаметрально противоположной точки зрения, надо их воспринимать как часть истории. В исламе, с моей точки зрения, для того, чтобы современный исламоцентризм имел успех, он должен освободиться от понятия священного и сакрального.
Так, Эльшат, пожалуйста.
Насыров Эльшат. Если основы ислама как религия – это Коран, Сунна, то у ислама как религии есть совокупность принципов вероубеждения, акида, то у культурного ислама что является основаниями, что, чем является ее как бы кредо, по крайней мере, что-то профессор Ибрагим определенно говорил, например, что современный ислам должен опираться на принцип разума, справедливости, на принцип добродеяния, делания добра. Но вот с вашей точки зрения, культурный ислам, в чем ее кредо, акида и ее основания? Что будет эквивалентами Корана и Сунны?
Я, конечно, не могу вот это навязать вот это современному исламу, скажем так, собственное видение вот этот, систем культурных парадигм, но я считаю следующим, приблизительно следующим образом. Я когда исследовал специфику развития мусульманской культуры, цивилизации в целом, пришел к выводу, что вот, в процессе эволюции мусульманской культуры в течение почти 5-6 веков, ну, скажем так, эпоха вот, Ренессанса, вот, как наиболее развитая, формировалось приблизительно 5 основных парадигм, метапарадигм в рамках самой культуры. Наиболее как бы, а я расскажу только об одном из этих культурных парадигм, это понятие умеренности. Умеренность в данном случае не имеется в виду просто вот нечто такое чисто просто рациональное или противостоящее понятию вот этот экстремизму, понятию экстремизма и радикализма и так далее. А это универсальный принцип, который мы находим его отражение в плане вот этой философии, то есть во всех, приблизительно следующим образом. Мы находим бинарность, вот, как нечто, вот те компоненты, которые формируют умеренность во всем. Мы говорим о шариа валь тариха, ар-ривая валь дирая, ат-тафсир валь тауиль, и так далее и тому подобное. То есть всегда как бы эти компоненты имеют место как методология к пониманию и одновременно как способ творчества. Это было характерно для той эпохи. Там много просто вот таких мета, вот таких парадигм, которые они оказали сильное влияние, в результате чего формировалось единство как бы, культуры, единство проблем, единство озабоченности, если угодно. Это было характерно для той эпохи. Для современного вот, мира ислама подобных парадигм нет, они не вырабатывались. Они сейчас вырабатываются. Вот это вырабатывается в процессе, вот, то, что я называю просто современного исламоцентризма. Это пока первоначальный этап, этап доминант религиозного и теологического сознания в рамках всех, без исключения, современных исламских движений. Следующий возможный этап – это этап философский. Когда просто вот это переходит от области влияния доминанта, первоисточников вот, мусульманской религии, к самостоятельности понимания реальности, тогда, собственно говоря, и переходит вот такой необходимый компонент, который формирует то, что я называю вот это культурным исламом, то есть нерелигиозным исламом. Это вполне возможно. Это как бы это выглядит, может быть, кощунственно и как бы очень непонятно с точки зрения вот такого жесткого исламского подхода, но с моей точки зрения это есть не что иное, как проявление, с моей точки зрения, в том числе, если угодно, истинной религии. Я человек нерелигиозный, но как бы и далеко как бы от религии, вместе с тем я как сам есть продукт именно этой мусульманской культуры, для меня это высшее достижение, великое достижение, и я переживаю за все ее компоненты, как бы телом, духом, духом, там, разумом и так далее. Хотя человек не религиозный.
Спасибо. Еще один вопрос, по-моему, мы можем задать. 2 минуты остались. Есть вопросы?
Можно, извините, не столько вопросов. Вы сказали, что возвращение к истокам – это залог движения вперед. Мне хотелось бы оспорить это положение, потому что, по-моему, во многих случаях, когда провозглашается лозунг «возвращение истокам», то этот лозунг просто маскирует некоторые коренные преобразования. Вы привели пример Ганди, и, насколько я понял, вы истолковали вот, так сказать, идеологию Ганди как возвращение к истокам. Это, по-моему, довольно ложное толкование Ганди, потому что более адекватное толкование гандизма – это такой изощренный сплав западных юридических и политических идей с некоторыми традиционными индийскими формами. Вот так мне кажется.
Я когда говорил о необходимости возвращения к истокам, я имею в виду не механическое. И вообще возвращение к истокам тупой человек и умный совершенно не одинаковы. Понимаете? И здесь то же самое. Культура, когда просто это имеет возможность к возвращению к прошлому, я имею в виду просто это критическая переработка самого себе современного, просто не отрываясь как бы от собственных традиций. Это разные вещи.
Большое спасибо.